страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня 19 декабря, вторник. Передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Команда, обеспечивающая этот выпуск здесь, в нашей московской студии. Мы с вами читаем книгу «Левит». Мы с вами уже подходим к концу этой книги. Вот-вот мы ее завершим. Сегодня у нас 24 глава. Сегодня мы говорим о том, что кажется несовместимым, ну или не совсем понятно, почему эти моменты объединены вместе. Я чуть не сказал объединены в одну главу, это было бы не совсем правильно, потому что, конечно, разделение на главы появилось позже, существенно позже. Но рядом говорится о моментах, которые, в общем, кажутся нам не вполне совместимыми. Здесь пойдет речь о елее, пойдет речь о хлебах предложения, как они связаны вместе. На самом деле, вы помните, мы говорили с вами о том, что Ветхий Завет связан с Новым, и когда израильтяне слушали Ветхий Завет, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, конечно, никогда и нельзя этого так называть, и они так не называли и не называют. Да, это Танах, Тора, или Тора, Невиим, Кетувим. Тора, то есть Пятикнижие, Невиим, пророки, Кетувим, Писание. Так вот, когда они слышали этот текст, они могли задумываться и задумывались о практическом смысле и о духовном смысле. О практическом в том плане, как это все делается, как это все выглядит. И это они понимали. Но также было понимание всегда того, что есть духовный смысл у этих вещей, этих предметов. И вопрос, в чем этот духовный смысл состоял. Так вот, елей указывает, и мы, христиане, уже новозаветные христиане, это понимаем, елей указывает на Святого Духа, которого дает нам Бог Отец для того, чтобы мы, собственно, христианской жизнью могли жить. А хлеб, мы также будем читать о хлебах предложения, указывает на тело Иисуса Христа, которое было мимо за нас. Жизнь по-христиански невозможна своими силами. Жизнь по-христиански невозможна без присутствия и действия в нас Святого Духа. Жизнь по-христиански невозможна без того, чтобы Христос сначала умер за нас и сегодня, сейчас жил в нас. Понимаете, говорить о том, что сводить христианство к такому набору требований или набору догм, это одинаково неправильные вещи. Мы, прежде чем сегодня будем читать Священное Писание, разберемся с некоторыми заблуждениями, которые можно видеть, и они появляются, ну, то и дело на самом деле. Кто-то из христиан, к сожалению, сводит христианство лишь к некому набору догм. Веришь ли ты что? И потом начинается перечисление того, что включается в символы веры. И вот если мы говорим, да, я верю, значит, я христианин. Если я не верю, значит, я не христианин. И все. Тогда христианство становится неким выученным набором, выученной системой. И работает на уровне разума. Есть люди, которые сводят христианство только к действию. И говорят примерно так. Если ты христианин, то ты делаешь то-то и то-то. Ты поступаешь так-то и так-то. Тогда христианство ограничивается этими действиями, и вот даже не столь важно, во что человек верит. Я сам слышал, неоднократно слышал такие высказывания. Да какая разница, во что он верит, если вот он помогает людям, если он поступает правильно, если он делает одно, другое, третье. Это христианство только попытка действия. И это тяжело на самом деле. Вот просто верить в какие-то вещи самому по себе по такому, не знаю, по указанию, что ли, да, это тяжело. Действовать, постоянно действовать тоже по указанию, это также тяжело. Есть люди, которые берут на себя два бремени одновременно. Получается, христианство и действие, и веры. Иными словами, и опять я подчеркиваю здесь, это все получается внешней мотивацией. То есть, хочешь быть христианином, верь вот в такие-то пункты вероучения и делай то-то и то-то и то-то. Но при таком подходе не происходят внутренние перемены, не происходят духовные перемены. Я как-то приводил этот пример, но у нас постоянно приходят новые слушатели, я приведу этот пример. То еще раз, таких людей бывает очень жалко. Одна прихожанка церкви лет, наверное, 15 уже назад, когда я был пастором этой церкви, как-то сказала, говорит: «Олег Валерьевич, я устала быть христианкой, хочу, наконец, быть просто женщиной». И, в общем-то, там была история у этой, ее высказывания, но большая часть этой истории заключалась как раз в том, что она пыталась жить по-христиански, не пройдя через христианскую перемену сознания, не пройдя через христианскую перемену души, не пройдя через возрождение. Вот этот момент возрождения был вычеркнут. Ей просто сказали где-то, что ну, хочешь быть счастливой, делай то-то, 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 поступай так-то, так-то, и верь в то-то, в то-то. И она решила быть счастливой, но потом поняла, что это для нее тяжело, и хочется ей быть просто женщиной. Ну, тут еще нужно определить, что она имела в виду в данном случае. Так вот, 24 глава книги Левит. Мы видим в этой главе указания и на хлебопредложение, которые должны быть. Кстати, об этом мы подробно уже с вами читали в книге «Исход». Здесь отчасти повторение. И указание на елей. Причем интересно, что елей должны будут приносить сами. Вот то, из чего делается елей, должны будут приносить сами израильтяне. Они должны будут в это также вкладываться. В Новом Завете нам дан Святой Дух, но нам дано также и указание, или повеление, или, может быть, даже благословение от Христа через апостола Павла: «Исполняйтесь Святым Духом». В Новом Завете Христос также говорит о себе, как о нашем хлебе. И вот это, вот эти два момента, исполнение Святым Духом и пребывание во Христе, становятся залогами нашей христианской жизни. Иначе получаются подпорки, иначе получается совершенно что-то бесполезное и безжизненное. Посмотрим некоторые ваши вопросы, которые у меня остались с прошлого раза. Кстати, вопрос, два вопроса я оставлю на наш эфир 29 декабря. В пятницу 29 декабря, уже перед новогодними праздниками, мы ответим на два больших, серьезных вопроса. От Анны будет вопрос, и еще один вопрос, который часто задают. Я потом объясню, почему я это делаю. Нам нужно будет время, вот тогда, 29 декабря, слушайте этот эфир, там интересные письма, мы вот вынесем это туда. Анна, также, если вы слушаете нас сейчас, вот тот эфир, пожалуйста, слушайте перед нашей предзаписанной частью. Разберемся с вашим вопросом, я просто хочу его отдельно вынести, ну, потому что он действительно важен, и важен также в предрождественские и в предновогодние дни. Вот, пока вот какой вопрос, который задают несколько слушателей, мы его сформулировали более кратко. Спрашивают так: являемся ли мы частью Бога, и можем ли мы не только просить Бога, но и помогать Ему отвечать на наши нужды? И вопрос этот возникает в связи с конкретной ситуацией, о том, что то, о чем мы с вами уже говорили. Мы с вами говорили о том, что мы, как церковь, тело Христово, мы соработники Богу, об этом мы говорили. Но поскольку мы тело Христово, можно ли сказать, что мы, как верующие люди, часть Бога, и таким образом, как часть Его, соучаствуем в Его деле? То, что мы соучаствуем в Его деле, да, конечно, можно, так оно и есть. Но здесь нужно отделить, опять-таки, христианство от некоторых языческих или околоязыческих воззрений и заблуждений. Нет, всем, кто об этом спрашивал, нет, мы, люди, не являемся частью Бога. Вот иначе это означало бы, что христианство смешивает творение и Творца. Мы не являемся частью Бога. Ну и, кроме того, нужно также отделить себя от пантеизма, который говорит, что все это Бог. Да, вот там вот веточка — это Бог, стебелек — это Бог, там в тебе Бог, во мне Бог, во всем Бог. И дальше, поскольку в тебе Бог, во мне Бог, все мы становимся богами. и все так или иначе становится богом пантеос, пантеос, то есть все становится богом. А христианство очень четко проводит разницу, различие между Творцом и творением. И начинается этот разговор еще в книге «Бытие». Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и так далее. И сказал Бог, то есть вот есть Творец, есть творение, Творец и творение всегда отличаются. Бог создает человека, но человек должен понимать, что он, человек, никогда не станет Богом и, конечно, никогда не станет и частью Бога. Именно попытки дойти, возвеличиться, да, возвеличиться, стать как Бог, стали причиной падения Люцифера, вот того самого, который сатаной называется. Мы никогда не были призваны стать частью Бога. По многим причинам. Ну, потому что Бог праведен, а мы грешны. Потому что Бог бесконечен и безначален, а мы сотворены. Да, у нас тоже вечная душа, но человек все равно сотворен. Что же получается, что Бог сотворил себе дополнительную часть, что ли? Нет, конечно. Но при этом, вот в этом вопросе есть и здравый смысл, в том плане, что мы призваны быть соработниками, распорядителями у Бога в его хозяйстве. Бог не сделал Адама и Еву, первых людей, частью самого себя, но Бог доверил им распоряжаться Эдемским садом, охранять этот самый Эдемский, хранить, извините, этот Эдемский сад, в смысле, растить его. И плоды, между прочим, получать от этого Эдемского сада также. Бог доверяет это дело. Бог доверяет человеку, доверяет своему народу исполнять свою волю. Бог доверяет своей церкви исполнять Божью волю. Церковь как тело Христово, но это не значит, что Христос бестелесный. Христос восседает одесную Отца, мы читаем об этом. Чтобы восседать, тело необходимо. Мы увидим Христа, и, вознесясь одесную Отца, он, конечно же, не потерял свое тело. Мы тело Христа отчасти, ну, конечно, до конца мы не сможем сейчас объяснить, как это работает. Есть здесь метафизический элемент, конечно, в котором мы тело Христа. Но не надо думать, что мы целиком, полностью становимся телом Христа. Тогда действительно каждый из нас стал бы частью Христа. При этом Иисус действительно, или Бог действительно Духом Своим Святым пребывает в нас. Прочитайте и перечитайте Евангелие от Иоанна, 17 глава. То есть вот это единство, это единение, оно, конечно, присутствует. Это абсолютно библейская история. Без этого единения, как мы с вами уже говорили, христианская жизнь была бы для нас совершенно невозможной. Мы не становимся частью Бога. Бог становится даже не частью нас, а пребывающим в нас, при этом не разделяясь. Я очень четко хочу, ну, просто вот отмести эту мысль про человека как часть Бога и так далее, как раз для того, чтобы не было этого смешения творения и Творца, и чтобы не впасть в ту ошибку, в которую впадают многие религии, в частности, религии Востока, ну и современные всякие течения тоже. Есть процесс, который в православном богословии называется обожение. И да, мы становимся все более похожи на Христа. Мы уподобляемся Христу. И окончательного своего этапа этот процесс достигнет уже в вечности, когда мы будем с Богом. Но при этом мы, конечно, частью Бога не становимся. Творца и творение нужно разделять. Приходят от вас письма, от вас сообщения. В конце у нас будет еще несколько минут. Давайте мы сейчас с вами откроем Священное Писание. Ну, сначала обратимся к Господу в молитве. И потом почитаем ваши письма, комментарии. Присылайте их, пожалуйста, через трансляции на тех страницах, на которых вы их смотрите. Особенно на нашей официальной странице ВКонтакте, в странице, которая называется «По страницам Библии». Ну и также через наш сайт «Радио Теос», извините, приложение «Радио Теос», это мобильное приложение, и сайт «Теос.фм». В самом низу там есть формочка такая, где вы можете написать свои сообщения. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам открываешь свои тайны, открываешь свое присутствие, открываешь свою волю. И молим Тебя сейчас, дай нам читать Твое Слово, меняй нас рукою Своей, храни нас от всякого заблуждения. Если я сказал что-то, что не угодно Тебе, удали это из разума и сердец наших слушателей. А если что-то нужно усилить, то Ты сам это усили, Господи. Я не хочу, и мы не хотим вторгаться в то, что выше нашего разума, но мы хотим верны быть тому, что открыто Твоим Словом. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 186-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Левит», 24 глава. Кажется, что эта глава выбивается из всего повествования. Потому что вдруг, как бы ни с того ни с сего, говорится здесь о трех темах, которые, ну, не совсем связаны друг с другом, как кажется, по крайней мере, сначала. Во-первых, здесь говорится о светильнике, о подсвечнике и свечах, огне, который на этом подсвечнике горит. Во-вторых, здесь говорится о хлебах предложения. Ну и также эпизод наказания за богохульство. Кажется, зачем, к чему все это? Как связано это с предыдущим текстом? Однако, на самом деле, все это вполне уместно. Дело в том, что на протяжении нескольких глав мы с вами читали о том, какие требования Святой Бог предъявляет к израильтянам. 24 глава о том, как жить по этим требованиям. Дело в том, что масло, елей и в Ветхом, да и тем более в Новом Завете, ассоциируется со служением Святого Духа. Израильтяне должны были приносить елей, и этим елеем, благодаря этому елею, благодаря этому маслу, будут гореть свечи. Израильтяне должны будут также вкушать вот этот хлеб, это хлеб предложения. Есть его будут священники, мы об этом сегодня еще поговорим. И таким образом Священное Писание указывает нам на то, как жизнь по духу приносит плоды. Жизнь по духу становится осмысленной. Свет, масло, хлеб. Иисус сказал: «Я свет миру». Иисус называет себя подлинным хлебом. Хлеб живой, сошедший с небес. И Иисус говорит: «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя, Духа Святого». Все это было с самого начала предсказано еще здесь, в книге Левит. Но давайте начнем читать 24 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания, а Аарон и сыны его
должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что елей или масло для светильника должны приносить обычные люди, израильтяне. Они сами должны участвовать в этом служении. Знаете, я думаю, что это чрезвычайно актуально для современной церкви. Сегодня у нас есть богословские семинарии, богословские курсы, очные, заочные, дистанционные. И порой у служителя может создаться ощущение, что он на все способен сам. Он становится независимым и от Бога, и от всей церкви. «Я сам все устрою», — говорит он. «Я сам все сделаю». Бог мог бы позаботиться о елее каким-то другим способом. Но Бог говорит, пусть израильтяне это делают. Пусть они в этом участвуют. Понимаете, когда мы приобщаем других людей к труду, к участию в служении, это служение перестает быть просто нашим. Оно становится командным. Оно становится совместным. Кто-то из нас скажет так: «Я люблю Божие Слово, но остальным оно не интересно. Его не читают, его не изучают». Мы становимся похожими на пророка Илью, который сетовал на то, что он один остался. Это при том, что Бог оставил немало других людей, которые также готовы были бы быть с ним. Они не поклонились Ваалу, они не поклонились чужим божествам. Илье кажется, что он один. Но проблема это не Бога, проблема это самого Ильи. Если вам кажется, что вы один в этом служении, один в христианской жизни, что ваши ценности никто не разделяет, то, возможно, это ваша проблема. Решается она двумя шагами. Во-первых, по молитве обратитесь к другим людям, которые согласны с вами в главном, к другим христианам, за помощью. Это требует определенного усилия, потому что если мы привыкли думать, что это наше служение, что мы и сами все умеем, то мы не захотим ничего доверить. Но доверить важно, потому что Бог так установил изначально. Даже это служение в скинии, оно должно было быть совместным. Во-вторых, наблюдайте Божию работу. Когда люди будут приходить и участвовать в служении, вы увидите, как они возрастают. Это чрезвычайно важная история. Человек возрастает, когда ему дают такую возможность. Человек возрастает, когда его привлекают к участию в чем-то, что для него важно. Он чувствует, что это принадлежит ему. Он чувствует, что это Бог доверяет ему. И вот тогда вы увидите, как формируется настоящая команда служения. Это очень серьезная вещь. Во втором стихе мы узнаем, что это масло, этот елей должен быть чистый, выбитый. Выбитый означает без листьев, без жмыхов, без всякого твердого. То есть он действительно должен быть подготовлен для того, чтобы использовать его по назначению. В данном случае для того, чтобы зажигать вот этот светильник. Бог избавляет нас от всякого лишнего, от всего наносного. И в этом, кстати говоря, одна из составляющих служения Святого Духа. Святой Дух делает так, что всякие листья, всякие жмыхи уходят из нашей жизни. Но происходит это только тогда, когда мы доверяемся Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что этот свет должен гореть в любое время, во всякое время. Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Иными словами, вы помните, мы говорили о том, что скиния это была переносной. То есть, поскольку Израиль путешествовал, скиния путешествовала вместе с израильским народом. И вот куда бы они ни пришли, и где бы они ни поставили скинию, должен был быть и светильник. Не случайно Иисус в Нагорной проповеди, я думаю, ссылаясь и на эти образы тоже, говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми». Вот куда бы мы ни шли, этот свет светит, чтобы люди, видя нас, прославляли Бога. Потому что этот свет, конечно, указывает не на нас. Он указывает на Бога. 4 стих. «На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Опять-таки, куда бы они ни пошли, что бы с ними ни случилось, они должны это делать. Интересно, что вот этот образ Иисус Христос, который среди светильников, этот образ встречается и в Новом Завете, в частности, в первой главе книги Откровения Иоанна Богослова. И, конечно, когда человек, знакомый с Ветхим Заветом, читал Откровение, он сразу понимал, вот оно о чем. Вот для каких светильников был прообраз уже тогда в книге Левит. 5 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и в некоторых текстах и соли, и будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Обращу ваше внимание на несколько моментов. Ну, давайте начнем с конца. Хлебы должны приносить все израильтяне. То есть вот муку должны приносить израильтяне. Это как с елеем. Это та же самая история. Это их участие. Их лепта, если хотите, в это общее служение. Эти хлебы лежат на столе предложения на протяжении недели. И потом священники должны есть эти хлебы. Это святыня, это нечто особое. Хлеб указывает на Иисуса Христа. Точно так же, как елей указывает на Святого Духа. Помните, как Христос говорит о себе: «Я хлеб жизни». Но на каждом этом хлебе, я думаю, вы уже заметили, это в 7 стихе, чистый ливан. Он должен быть при хлебе. Ливан – это смесь, особая смесь, кстати говоря, которая давала благоухание. Вот хлеб и ливан. Помните, мы говорили с вами уже о благоухании Иисуса Христа? Говорили мы также и о благоухании христиан. То есть Он распространяет свое благоухание через нас. И опять, я думаю, что израильтяне не вполне понимали, как это, зачем это, почему это устроено именно таким образом. Однако Бог открывает очень четко. Он показывает в прообразах то, чему еще должно быть. Кстати говоря, когда мы сегодня живем на этой земле, многое из того, что происходит с нами сегодня, это прообразы грядущего. Человек приходит к Богу с покаянием, просит прощения. Я думаю, что это прообраз того, что мы увидим, когда будем полностью омыты, полностью очищены, когда это очищение крови Иисуса Христа станет для нас видимым. Да, кровь Христа очищает нас, уже сейчас очищает от всякого греха. Но мы понимаем, что продолжаем жить в грешном мире. Но когда-то мы окажемся с Господом, И тогда в этом новом мире мы увидим, как она выглядит, ощутим, какая она есть. Это настоящая чистота. В нашем земном мире мы собираемся для того, чтобы воздавать Богу хвалу. И это здорово. Это то, чего Бог хочет от нас. Но Церковь Божия, воздающая хвалу Творцу, это также лишь предвестник, лишь предзнаменование, лишь искорка той великой славы, которая откроется в вечности, когда вся Божия Церковь будет воспевать хвалу. Мы собираемся вместе для преломления хлеба, для совместной молитвы, для общения. И это искорка того, предвестник того, что будет в небесах, когда нам предстоит общение на протяжении всей вечности и с Богом, и друг с другом. Вот ровно так же, как вот эти постановления, описанные в книге Левит, являются предвестником новозаветного периода, многое из того, что происходит в нашей жизни сегодня, является на самом деле предвестником вечности. В этом ничего нового. Так Бог работал. Так Бог открывает свою волю, свой план через образы. И когда мы видим эти образы, когда мы узнаем их, вот тогда мы узнаем Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Христос и хлеб жизни, и свет мира. Христос распространяет свое благоухание и дает нам возможность заниматься ровно тем же, во славу Его. И когда мы с вами читали предыдущие главы Ветхого Завета, книги Левит, один из вопросов, который мы, скорее всего, задавали себе, звучал так: «Ну как я могу жить таким образом? Как мне это доступно?» И ответ уже здесь. Смертью Иисуса Христа, воскресением Иисуса Христа и силой Святого Духа. Но кто-то скажет: все это оторвано, все это где-то далеко, все это не имеет отношения к сегодняшней жизни. Я думаю, очень и очень имеет. Для того, чтобы понять это, буквально в следующих стихах небольшой эпизод, небольшой пример. Кстати, помните, мы с вами читали в книге Левит, 10 глава, рассказ о том, как согрешили и были наказаны сыновья Аарона. Вот тут перед нами еще один короткий рассказ. Он короче, чем то, что было в 10 главе. Это еще один эпизод. Это еще немного действия. После того, как Бог открыл нам свою святость, Он показывает, что такое богохульство и чем богохульство кончается. Важно также, однако, что показывает Он и источники этого богохульства, то есть не только чем оно кончается, но и почему оно так. 24 глава книги Левит, начиная с 10 стиха. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Давайте остановимся здесь. Вы помните, что вместе с израильтянами вышли и другие люди? Были среди них и люди, которые родились от смешанных браков или даже смешанных отношений между израильтянами и египтянами. У этого человека был выбор. Я думаю, что он был уже достаточно взрослым, если смог поссориться и, как мы читаем дальше, хулить Бога. И он вроде бы примкнул к израильтянам, к Божьему народу. Выбор его, кстати, был весьма крутым. идти с Израилем или оставаться в Египте со своим отцом. Мы не знаем подробностей, но знаем мы вот что. Он решил идти с Богом, идти с Божьим народом, но сердце его так и не было с Богом. Он был израильтянином лишь частично. И вот эта частичность ему в этой ситуации ну никак не помогла. Расскажу вам кое-что, связанное с пасторским служением моим. Знаете, в любой церкви и в тех церквях, в которых я служил и служу, бывает одна и та же проблема. Вот недовольство, ссоры, вражда чаще всего бывает от людей, про которых непонятно, вообще говоря, христианин он или нет. Здесь он или нет, внутри он или нет. Он приходит из невоцерковленного мира, и большая часть мира приходит вместе с ним. Более того, этот человек раздирается сомнениями. Идти мне с Богом или оставаться в мире? Эти сомнения – штука очень болезненная. Ему не нравится одно, другое, третье. Он спорит, он возмущается, он ссорится. Одно, другое, третье – не так. И это серьезная проблема. Проблема эта существовала тогда, есть она и сегодня. Этот молодой человек, этот мальчик, начинает проявлять свой подлинный характер. Этот человек – результат смешанного брака. Кстати, это еще одна из причин, которая указывает на то, что неугодны Богу браки между верующим и неверующим. Я не говорю тут про конфессии, про деноминации. Я не говорю, допустим, про брак между православным и баптистом, протестантом и католиком. Я даже не об этом. Я о том, что не допускаются браки между человеком, который говорит, что Бог есть и он служит Богу, и с другой стороны человеком, который говорит, что Бога нет, или есть другие боги, я служу другим богам. Сам по себе выбор не страшен. Если бы этот человек сделал выбор пойти с мамой, пойти с Богом, он мог бы быть похожим на Руфь, перед которой возник аналогичный выбор. Но она покорилась Богу всем сердцем. Она служила Богу, любила Бога всей душой. Люди, которые приходят в нашу церковь из мира, зачастую остаются одной ногой в церкви, другой в мире. Когда начинаются проблемы, когда начинаются сложности, именно эти люди чаще всего оказываются не средством для решения проблем, а источником для проблем дополнительных. Действия Бога в этой ситуации весьма суровы. 13 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Что же происходит? Бог подчеркивает серьезность преступления. Наказание столь сурово именно потому, что преступление серьезно. Этот человек не просто ошибся. Он осуществлял повторяющиеся действия. Он делал это снова и снова. Кто-то скажет, это жестоко. Знаете, опять-таки, я об этом уже говорил, но повторюсь. Бог поступает таким образом в самом начале. Потом, когда история Израиля пойдет дальше, Бог меняет тактику. Вот вначале он действительно поступает весьма сурово, Для того, в частности, чтобы Израиль понял, чтобы Израиль научился. И опять-таки, во времена церкви, аналог этому – это история Анании и Сапфиры. Но это описание Божьего действия разрушает один весьма распространенный миф. Люди читают заповедь, а там написано «не убивай». И говорят о том, что всякое умерщвление – это грех само по себе. Но посмотрите, что сказано буквально в следующем, 17 стихе. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должен сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Здесь важнейший, серьезнейший принцип. Принцип этот в том, что наказание должно соответствовать преступлению. Те, кто помнит Нагорную проповедь, вспомнят и цитату «Око за око, зуб за зуб». Люди стали воспринимать эту цитату как обязательность мщения. Но в контексте это совершенно не про обязательность, это про соразмерность. Другими словами, если человеку выбили зуб, то у него нет права сносить обидчику голову. Но есть еще один важный миф, который опровергается в этом фрагменте. Смотрите 17 стих. «Кто убьет какого-либо человека», и здесь в русском переводе совершенно точно слово «убьет», «тот предан будет смерти». Убит? Нет, не совсем. Предан смерти. Я уже говорил об этом в книге «Исход», но я понимаю, что к нам присоединяются новые люди, поэтому повторюсь. Государство, сообщество имеет право на смертную казнь. Если в некоторых государствах этим правом не пользуются, это решение данных государств. Но государство как структура, государство теократическое, государство, где правит Бог, имеет право на смертную казнь. Оно имеет право решать вопросы таким образом. Но только в определенных случаях, в очень четко установленных рамках, четких пределах. Забирать у него это право означает лишать его одного из важных инструментов его деятельности. Человек не может решать жизнь другого человека, но обществу, государству такая прерогатива дана. 22 стих. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». Это отсутствие двойных стандартов, тема, которая весьма актуальна и сегодня. И завершение главы. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Это резюме чрезвычайно важно. Они сделали так не просто потому, что это показалось им правильным. Они сделали так, потому что таково было повеление Божие. Нам порой бывает трудно принять Божие повеление. Но альтернатива – это самоуправство или анархия. На сегодня все, друзья. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, немного комментариев сегодня от вас за то, какие Александр Грайцер пишет на трансляцию в Facebook. Автор передачи не считает себя сыном Божьим, а сыном с большой буквы, то есть рожденный от Бога. Если так, тогда он, простите, не возрожден. Ну, давайте так, начнем вот с чего. Александр, если он не возрожден, то, простите, тут прощения просить не за что, да? Вот тогда просто вот он не возрожден. Я не понял, к какому именно моменту относится этот комментарий. Насколько видно по времени, это уже было написано, когда шла предзаписанная часть беседы. И, разумеется, и я, как человек, который озвучивал это, и доктор Джон Вернон Магиб, материалом которого эти передачи делаются, считает себя Сыном Божьим в том плане, что мы получили усыновление через Иисуса Христа. В этом плане, да, мы дети Божьи. И, конечно, тут нужно просто, ну, я думаю, что нужно просто посмотреть, на какую фразу вы таким образом отреагировали. Поэтому, Александр, если у вас есть более конкретный вопрос, ну вот, что вы услышали такое, что вас так напрягло, то напишите, пожалуйста, это важно. Тем более, что упреки по поводу возрожденности и невозрожденности — это штука достаточно серьезная. И для того, чтобы такие упреки высказывать или такие идеи, такие мысли высказывать, нужно иметь серьезные основания. Тут работает вот как. Если основания есть, то просить прощения уже за это не надо. Вот смотри, то-то, 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 я считаю так-то, так-то, так-то. Вперед, все нормально. Если основания нет, ну, тогда извините, не извините. Вот разговор абсолютно безосновательный. Давайте мы сделаем таким образом, что действительно вы, если вы нас слушаете сейчас, напишите, пожалуйста, в следующий раз, или даже сейчас напишите, а в следующий раз мы с утра, вот в начале передачи, этот комментарий прочитаем. Это важно, вы сказали это в публичной сфере, поэтому давайте объясните, пожалуйста, почему. Ну и на эту тему, конечно же, поговорим. Естественно, мы на основании Нового Завета и на основании жизненного опыта, разумеется, верим, что мы получили усыновление через Иисуса Христа. Для нас здесь нет никаких вопросов. Если он возник для вас, вопрос возник для вас, то напишите по этому поводу подробнее. А что у нас тут еще интересного? Есть молитвенные просьбы серьезные. Вот очень большой вопрос. Мария пишет. Вот если Бог после возрождения души, когда мы уже получили дар Святого Духа, отнимет благодать, как написано в Евреям, у еще молодого, неутвердившегося верующего. Так что душа потеряна, не может обрести Христа, что делать? Я хотел бы посоветовать вам прочитать книжку. Найдите ее, вы легко найдете ее в интернете. Книжка эта вышла уже лет, наверное, лет 15 назад. Такая брошюрка. Не все с ней согласны. Я скажу сразу, я с ней согласен. Согласен богословски. Автор книжки Сергей Худиев. Сергей Львович Худиев. Называется «Об уверенности в спасении». Сергей Худиев «Об уверенности в спасении». Прочитайте, пожалуйста, эту книжку. Она будет очень полезна в связи с ответом на этот вопрос. Я верю, что Бог не отбирает своего духа и не отбирает свою благодать. Ну, просто вот так, знаешь, вот взял, решил отобрать. А там неутвержденный человек. То, о чем говорится в послании к евреям, извините, еврейский народ много что сделал. То есть он фактически сказал «а я сам не хочу». И вот это «а я сам не хочу» в какой-то момент, это было его волей. Да и то, и даже при этом еврейский народ не потерял свое будущее. Книжку Сергея Худиева очень советую прочитать. Другие письма будем читать с вами в следующий раз. И есть о чем поговорить еще. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун в передаче «По страницам Библии». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.